Спроси у карт.
Всем привет, меня зовут Ольга Медведь, я расстановщик, психолог, автор курса «Родом. Учитель в пространстве Ашрам». И это наш подкаст «Спроси у карт», в котором мы исследуем мир новой эзотерики и те новые возможности, которые нам этот новый мир дает.
Всем привет, я продюсер Настя Авраменко, и сегодня в гостях у нас Анкар, мастер игры Лила, психолог, энерготерапевт и путешественник. Основатель международной школы и сообщества ведущих игры Лила Анкара и платформы для проводников Лила Гейм. Анкар, привет!
Привет!
Это наш второй сезон подкаста, и у нас новый такой формат, наверное, взаимодействия. В первом сезоне мы раскладывали и начинали с того, что мы вытягивали какую-то карту, и наш нарратив начинался с этого. И в этом сезоне мы решили, что мы пойдем в более глубокие культурные коды, которыми мы очень сильно пронизаны. Это те вещи, на которых мы росли. Это то, что мы слышали очень часто, нам рассказывали какие-то истории, сказки, притчи. И когда мы это в детстве все слушали, мы не очень понимали, о чем это. Вот мы вырастаем и, в общем, живем по каким-то таким гайдам, не очень понимая вообще, а что это на самом деле значит. И сегодняшняя наша тема — это притча о царе Соломоне и о том, чем сострадание отличается от сочувствия, что вообще такое справедливость, и есть ли она, насколько это возможно, да, в физическом мире, в принципе, как какая-то история, поскольку каждый из нас проживает свою субъективную реальность, в которой он, безусловно, прав, и где вот эта вот она справедливость вообще, и может ли она быть. Ну, и поговорим о том вообще, что нас волнует, да, наверняка наш нарратив куда-то точно уйдет.
И сегодня для нашего выпуска мы взяли для разбора притчу о царе Соломоне. Давайте тогда немножечко для всех наших слушателей напомню, о чем она. Она также еще называется «Притча о двух матерях». Две женщины в одной комнате спали в ложах со своими детьми. Одна заспала своего ребенка и подложила его другой, а чужого взяла себе. Утром проснулась вторая женщина и увидела мертвого ребенка, но и увидела, что это ребенок не ее. Они в споре пришли к царю Соломону. Каждая говорила, что это ее ребенок. Царь Соломон сказал: «Разрубите ребенка пополам и отдайте одну часть одной, а другую другой». Услышав это, одна женщина сказала: «Правильно, пусть не достанется никому». А вторая со слезами молвила: «Не надо его смерти, пусть он лучше у этой женщины останется». Царь сразу указал: «Отдайте ребенка второй, она настоящая его мать». Анкар, скажи, как ты для себя расшифровываешь данную притчу?
Я ее слышал немножко в другом исполнении, но суть та же самая. И вот этот пример сострадания, наверное, материнская вот эта любовь, она является именно вот таковым примером настоящего вот этого. Когда жизнь другого становится важнее, чем моя. И для меня, учитывая, что в той самой игре, которая стала моей частью, большой частью моей жизни, в этой игре есть стрела соответствующая, она так и называется — сострадание. И она самая длинная, самая большая в этом поле, что и говорит о том, что это действительно то, что распахивает человеческое сознание. То есть что-то происходит такое, что делает меня больше, чем вот это вот Анкар Владимир и все то, что я о себе знаю, когда расширение происходит до того, что чувствует другой человек, до того, что он проживает сейчас. Это важно.
У меня такой вопрос к тебе, Анкар, по поводу сострадания. Сейчас все немножко углубились в семантическое значение слов, и есть два слова, да, такие, которые обозначают способность сопереживать другому человеку. Одно из них — сострадание, а второе — сочувствие. Насколько и вообще как тебе кажется, это про одно и то же или это совершенно вообще разные вещи? Потому что в моей картине мира сострадание — это страдать с кем-то. И как будто бы у этого есть какой-то негативный окрас. А сочувствовать — это с кем-то чувствовать что-то похожее. И насколько вот это вот про одно и то же или это совершенно какие-то разные штуки?
Знаешь, наверное, понятно, что оно об одном, просто слова вот такие вот разные. И что касается именно сострадания, срадоваться легко. Да, мы все хотим быть с людьми, которые в радости, они излучают свет, с ними хочется быть. А вот с теми, кто сейчас проживает боль, действительно это вот дорогого стоит. И вот в буддизме, да, вот есть это Будда сострадания, это такая большая история, и это действительно, ну, не зря во всех религиях, христианстве то же самое, да, вот, когда сострадание к тем, кто тебе причиняет боль, да, Иисуса вспомните, это, ну, большой, достаточно высокий уровень того, что является вообще сочувствием. Сострадание — это вот то слово, которое отражает наивысшую степень в сочувствии, я могу так сказать. Это доступно немногим по-настоящему сострадать. Это правда.
А, это такая штука, которую можно тренировать, как ты считаешь? Или ты просто с этим рождаешься?
Нужно ли? Да, это же у всех свои задачи. Да, есть люди, обладающие высокой эмпатией. Им на самом деле не просто жить, потому что, прикасаясь к тому страданию, в котором бывают некоторые люди, вот прям находятся, живут, и это больно просто. И жить, научаться жить вот эмпатичным людям, это вот тот еще квест. Вот это вот история с тем, чтобы, ну, вообще, а нужно ли, она, разумеется, нет одного ответа для всех. В зависимости от задач. Если человек занимается работой с другими людьми, и ему вот важно научиться этому, то да. Ежели он живет своей жизнью, и ему важно вот со своей жизнью разобраться прежде всего, то, ну, такое.
А вам не кажется, друзья, вот я сейчас часто об этом думаю в нашей новой реальности, что вот я маркетолог, например. Когда я сдаю клиентам стратегии, мне все время говорят какие-то метрики, KPI, а вот это так, вот это сяк. Я каждый раз рассказываю ему, что это не сильно много все можно измерить. И у меня есть такое ощущение, что вот эти уровни сострадания, справедливости, все эти темы почему-то сейчас все очень хотят внести в какие-то метрики. Ты недостаточно пострадал на эту тему, и тебе, извини, об этом говорят, а иногда даже и в твоей семье. Ты недостаточно проявил здесь вот эту свою болевую точку и свое, или, например, свое сочувствие. Вот вам не кажется, что есть такие новые, скажем так, течения? Вот я лично себе это очень сильно чувствую.
Вообще, если взять некую тенденцию и вообще, что в мире происходит, то же самое буддизм, да, там есть такое понятие дукха, печаль. И считается, что этот мир — это мир страдания вообще. И вот я лично не согласен. Вот лично я не согласен. Вот и Баба-Яга против. Потому как против такой позиции. Потому как это же выбор человека. Вот в этом мире есть все. Есть то же самое страдание и радость. И то, в чем человек выбирает жить, это именно выбор. И здесь вот кроется такая вот прелесть этого всего. Никто же не говорит о том, что этого не существует. У меня просто была ситуация одна в игре, когда женщина с лучистыми глазами голубыми, она там третий раз попадает на змею неверно направленного сознания, Дурбудхи, там есть такая змея, отражающая, когда человек вот, ну, немножко не туда направлен его взор в жизни, да, немножко не туда он смотрит. Я ее спрашиваю, а в чем вообще, что происходит, почему так? Она меня спрашивает, а ты смотрел фильм «Чернобыль»? Я говорю, нет. Она говорит, там такая жесть вообще, вот такое было, вот такое страдание, люди такое там вот проживали. Я говорю, слушай, зачем ты это смотришь? Она говорит, ну как, это же вот есть на этой планете. Я говорю, ну это все есть, все есть. Но вот мы выбираем, куда нам смотреть. Мы выбираем, в каких проживаниях быть. И да, это соответствующие вибрации, но это уже другая немножко история.
Да, ну я поддержу, наверное, в том смысле, что наша энергия там, где наше внимание, закон квантовой физики, никто их не отменяет. И мне кажется, метрики у всех свои, 100%, да, и мы вот все пытаемся там со временем нащупать этот какой-то внутренний душевный камертон, который мы измеряем, как мы вообще, степень нашего корректного или некорректного взаимодействия с миром. А вот как практикующий психолог, человек, который имеет дело постоянно, да, с другой человеческой болью, страданиями и со всем остальным, я могу сказать, что глобально сейчас идет тенденция на то, чтобы тотально, то есть осознавая, что нужно что-то делать, переложить ответственность за свои страдания на кого-то другого. Поскольку чем больше у нас появляются людей, помогающих профессий и всяких и вот практик типа лилы, типа расстановок, типа, я не знаю, там, тантрических всяких штук, то становится очень удобно сказать, что ну, я же сходил один раз на практику, я же сходил один раз на лилу, вот, но после этого я делать ничего не буду. И вообще, и, возможно, я там ничего не понял, потому что у меня проводник был не такой. Или наоборот, теперь я все свои действия в жизни буду подчинять тому, что говорит или не говорит человек, которого я считаю гуру. Ну, там, персональным своим каким-то гуру. И вот эта вот история про ответственность, она, мне кажется, плавно вытекает из истории про вот то, о чем говорит Настя, да, про то, что а что верно, а что неверно, а как чего измерять. Вот, и все сейчас поняли, что нужно быть осознанными, но никто еще пока... Нет, большинство не догоняют, что осознанность — это же про ответственность. И ты начинаешь смотреть верно тогда, когда ты понимаешь степень своей ответственности во всем, что ты делаешь. Ну, это вот я сейчас как будто бы сама для себя это сформулировала. Не знаю, насколько это с Лилой в Лиле как некое отражение может быть.
Я просто сразу скажу, что я никогда не играла в Лилу. Кажется, у меня появляется внутренний как бы импульс пойти в это и попробовать, но я просто тут в позиции вообще просто детского сада немножко, поэтому рассказывайте мне все про Лилу, потому что я знаю, Оля играла, и мне очень интересно действительно, как эта тема там проявляется, про ответственность.
Очень даже круто проявляется. Есть соответствующие змеи, которые появляется на пути игрока, если он вот условно грешит вот этим всем делом, эта история, и людей не выпускает из этого поля, то есть они не могут закончить игру до тех пор, пока вот, ну, у всех свои, конечно же, сообщения через это поле приходят, но часто вот это взросление некое, а это подразумевает, да, то есть взятие ответственности за свою жизнь, это позиция взрослого человека. И когда человек вот он считает, что кто-то виноват в его страданиях, и больше того, кто-то должен его оттуда достать. Это позиция ребенка, разумеется. Это же... И вот оттуда людей, бывает, достают вот через, собственно, Лилу. Это происходит, и я частенько наблюдаю вот эти самые истории. И больше того, бывает так, что в игре пара, не так давно на Бали это была история, когда пара пришла, и вот это вот обвинение партнера в каких-то там вот историях, и это цепляние друг друга, вот этим вот ты виноват. И это было настолько ярко и настолько вот открытием и освобождением было для парня вот в данном конкретном случае, что вообще-то это не его история. Вообще-то это история вот этой самой девочки. И он вообще-то свободен. Это ее. Да. И вот это вот, когда случается, это вот высвобождение случается, людям просто становится проще дышать. А те, чья эта история, они, наконец, начинают заниматься тем, чем важно заняться. Своими задачами и своими больками, которые именно их.
Я расскажу, наверное, про свой опыт игры в Лилу. Он у меня был один раз, и это было какое-то совершенно спонтанное такое решение. И для меня Лила, ну, как для человека, который занимается другой полевой работой, а именно расстановками, да, для меня Лила с чем, ну, чем-то схожа по каким-то смысловым историям, да, но только там в Лиле есть как некая дорожная карта, а в расстановках ее нет. То есть, безусловно, это разные практики, но это также работа с полем, да, работа с людьми, с полем, с подниманием вот этого всего, что, в чем человек себе очень сильно боится признаться. И дальнейшим выводом, да, из этого состояния энергия высвобождается, всем становится легче, ну, в общем, жизнь становится веселее. И у нас была девочка в группе, я зашла с шестого раза выкинула 6, что довольно символично. И у нас была девушка, которая 5 часов кидала кубик. Ну, то есть кто-то уже даже вышел из Лилы, а она все еще кидала кубик, и она была в такой степени отчаяния, потому что, мне кажется, она перебрала все вопросы, она пришла туда, типа, ну, с ее, как ей казалось, внутренним запросом из серии, что что мне делать со своим бойфрендом, ну, условно. И когда она перебрала все вопросы, которые только есть от истории, куда мне двигаться в предназначении, что мне делать с мамой, я не знаю, там, как мне воспитывать своего ребенка, вот это вот все, там, 6 часов спустя или 5 часов спустя, она такая просто в сердцах выкидывает кубик, такая, да блин, как же сделать так, чтобы я уже была счастливая, ну вот что-то такое. И 6. И просто и выходит этот кубик шестеркой. Я не знаю, мне кажется, мы ревели там все, потому что ну, это был человек, который прям реально... Ну, то есть она была все, у нее были все эмоции от там, принятия, торга, депрессии, вот это вот все. Она просто ревела, билась головой, мне кажется, о пол в этом нашем ашраме. И, в общем, это было какое-то потрясающее совершенно явление. И, наверное, мой вопрос, ну, как бы Лила начинается с формулирования запроса, да, как игра, вот, и мой вопрос, наверное, наш коллективный с Анастасией, но я пока свою часть задам. А бывает так, что человек с первого раза выкидывает кубик и попадает в игру?
Этот момент, когда шестерка выпадает на кубики, он один из тех моментов, почему я прям вот люблю этот инструмент. Потому что человек может прийти с каким-то запросом, он его озвучивает, а его не пускает, да, то есть шестерка не выпадает. И вот это момент, когда вот он нащупывает то, что действительно сейчас актуально, что является вот для него сейчас болевым, что является неким причинным уровнем того непонимания, несоответствия, что у него есть в жизни. И бывает, что человек прям вот знает свою вот эту причину. И он хочет туда смотреть. И если это так, то шестерка выпадает сразу. И ему начинает через поле разворачиваться ответ на его запрос. А бывает, да, что если корректируется, допустим, даже отношение к процессу, если человек вообще не принимает, а пришел, вот я вас тут выведу на чистую воду, то его могут вообще не впустить в игру. У меня было такое.
Ну, скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то рекомендации? Можно, может быть, не проделать домашнюю работу перед тем, как я пойду в Лилу, как подготовиться к этому запросу? Я очень плоха в формулировании запроса. Ну, то есть я лет 5 чуть-чуть желание формулировать запросы. Мы чуть-чуть продвинулись в этой теме, но там все еще темное чаще. Может быть, ты все-таки какие-то рекомендации скажешь?
Выспаться.
Выспаться, сходить к нутрициологу, пройти чекап, сдать кровь.
Потому как, если ты знаешь в себе такие особенности, возможно, время займет формулирование того самого запроса, и все в порядке. Это же в этом-то и прелесть. И это к этому не подготовиться, на самом деле. Ну, лучше вот выспаться, прийти и распахнуться тому, что там будет происходить.
Ну, вот у нас в группе на Лиле, в которой я играла, никто не выкинул кубик с первого раза, шестерка не выпала ни у кого. Я была одна из первых вот на шестом там круге, в основном все где-то были в районе 10-го, и вот была девочка, которая 5 часов вот сидела в этом.
Во она всем. Потом быстро игру прошла?
Да, и прошла она ее потом быстро, ну, там, типа, за полтора часа. И мы вот все остались посмотреть, как она проходит эту игру. Но я думаю, что если бы она 6 часов ее проходила, наверное, мы бы не остались. Но в целом было видно, что она как будто бы осозналась, да, о чем это было для нее, перебрав вот эту кучу вопросов и просто прожив всю гамму эмоций. Она, видимо, что-то нащупала внутри, это то, вот, о чем, видимо, говорит Амкар. То есть она нащупала вот эту честность, вот эту точку внутренней честности, да, когда я честно как бы себе в чем-то признался. И, видимо, тогда поле как бы позволило ей вот это все, там, скомпенсировав ее шестичасовую истерику, зайти и пройти это все на каком-то адеквате.
Если игрок на входе в игру получает какое-то ключевое понимание, важное, то он не задерживается в игре. То есть он через это заходит и может очень быстро закончить. И я по этому поводу хочется один случай вспомнить, очень яркий, да, когда женщина бросала кубик много часов, она пришла с такими потухшими глазами. Да, ну, видно, так бывает, что у человека потухает взор в силу того, что не особо интересно жить. И она начинает рассказывать свою историю, что там вот, были какие-то амбиции, планы на жизнь, там, а потом рождается ребенок, и все ставится на паузу. А потом второй, а потом третий. И вот она спустя вот эти годы сидит на Лиле с потухшими глазами, и часы уже прошли, она бросает кубик, нет шестерки. И в какой-то момент в пространстве звучит слово нянечка. И ой-ой-ой. И она вот такая, а может это, бросает кубик, у нее 6, и у нее слезы, да, вот потому что вот, вот так просто бывает. Кто-то когда-то ей сказал, что как это я вот чужую женщину пущу к своим детям. И вот она, собственно, вот в отрицании этого находилась. И только допустив мысль, что это возможно, ее тут же распахивается перед ней эта самая дорога. И она там за 3 хода заканчивает Лилу, и она выходит с большим ответом, простым, но большим, касаемо того, что сейчас нужно, чтобы выйти обратно на дорогу свою. Вообще, если взять Лилу изначально, это такая эзотерическая игра, да, ведическая, с очень глубоким смыслом, но как инструмент в свое время мне прямо вот захотелось сделать ее понятной и прикладным инструментом сделать. И вот все эти годы я этим занимался. Мне вот это интересно, то, что можно будет использовать потом в жизни. И сейчас для меня она именно таковым инструментом и является.
Ну, то есть фактически ты адаптировал ведическую игру для мышления европейских людей.
Да, я вот конструировал этот мост между ведической версией и современным человеком все эти годы.
Каким образом ты это делал или делаешь, продолжаешь делать?
13 лет я живу в этом. И было бы странно, если бы спустя столько лет погружения, а я прямо вот живу этим, да, был, ну, я бы не пришел к каким-то, какой-то эволюции в этом процессе. Были приняты комментарии от моих учителей через ченнелинг, которые именно позволили понять вот это, то самое практическое применение. Потому как некоторые клеточки вообще, если взять классические толкования, Хариша Джухари, это индус, который в свое время написал комментарий к каждой клеточке этого поля, они вообще неприменимы в жизни, вот, практически неприменимы в жизни человека. Там идет какая-то абстрактная информация о каких-то там энергиях и так далее. И да, мне хотелось ее понять. И когда человека снова и снова там, в 15 раз направляли на клеточку, мы читали вот, классический комментарий, и вообще не было понятно, о чем это в жизни. А сам факт того, что человека снова и снова направляет туда, означал, что он что-то там недопонимает. Да, мне хотелось понять, и что-то, какие-то понимания приходили просто вот на каком-то интуитивном уровне. О той же самой нянечке, да? Какие-то понимания, это же тысячи людей, и каждая игра что-то приносила. Какие-то вот новые смыслы, которые человек извлекает, попадая на ту или иную клеточку. И потом, впоследствии, была написана книга, называется она «Лила. Мастерство жизни», которая уже издана, и где вот как раз вот эти самые практические комментарии были людям переданы. Она так и называется «Практическое руководство к древней игре самопознания».
Есть ли люди, которые к тебе приходят потом как раз на обучение? И сразу ли ты вот плюс-минус можешь понять про человека, что он потенциально может стать хорошим проводником?
Чаще всего люди приходят в Лилу как проводники, пройдя эту игру. То есть это же видно вообще по человеку. Он заходит, он видит, как это работает, он влюбляется. И он говорит, я хочу это понять, я хочу это использовать. И что меня больше всего радует, это когда уже продвинутые психологи с многолетним стажем, они, видя вот этот инструмент, они такие, вау, круто, это же вот прям вот то, что я искал. И они говорят, я хочу этому научиться. И все. И вот именно когда игра, она привлекает вот таких людей, я понимаю, что сам по себе... Вот этот вот, ну, как хотите называйте, Лила — это в какой-то степени новая философия, можно так это назвать. Ведь та идея, которая пронизывает это поле, это жизнь в согласии с собой, со своей душой. И вот эта идея, она не противоречит ни одной из существующих традиций, религий. То есть вот эта вот история, она объединяет все существующие сейчас вот движения, течения. И вот это... ценно, это нужно, это актуально сейчас. И каждый раз, когда в эту историю включается какой-то сильный человек, продвинутый человек, я радуюсь. Потому что с каждым вот этим вот вливанием она растет сама. И это живая система, она именно живая.
Амкар, а скажи, пожалуйста, были ли в твоей практике люди, которые приходили, хотели быть проводниками Лилы, но ты им по каким-то причинам отказал?
У меня были такие случаи, когда люди приходили ко мне обучаться и проходили там первые ступени обучения, а потом, доходя до третьей, где вот там человек получает уже, там, если хочешь, там, выпускник школы, да, и вот туда я провожу собеседование. Мне важно, чтобы вот эти люди, кто называет себя выпускником школы, чтобы они были теми, кого я вот, я могу этого человека порекомендовать, что он не будет насиловать. Да? Это же большая история, да, относительно того, что когда эта роль, да, ведущего Лилы, если человек в этой роли начинает навязывать свои какие-то истории, проекции, да, накладывать на человека, он же может просто навредить. И видя, что человек находится в травме сам, то есть он пока еще вот что-то в себе не исцелил, а уже там кому-то что-то пытается вот догнать и причинить добро, да, то я понимаю, что вот не хочу я, вот я предлагаю ему пойти и вот поработать с этими своими тараканами. А потом, когда он почувствует, что вот он разобрался, приходи. Да, так бывает. И вообще это большая история, да. Это же, когда человек отдает свое тело в руки массажиста, он выбирает массажиста. Да? А тут касается дела человеческой души, пути. И крайне важно выбирать вот этого специалиста, вот, чтобы он был экологичен, да, чтобы он был чуток, чтобы он не навредил. Это важно.
Моя учитель по расстановкам, такая очень классная женщина, которая училась, и в расстановках нет посвящения, и, кстати, тоже интересно, есть ли в Лиле посвящение, да, но в расстановках нет посвящения, есть просто люди, которые учились напрямую у Хеллингера, и они дальше вот несут его знания, естественно, тоже его обкатывая от реалий, об реалий, в которых мы находимся. И она говорила потрясающую совершенно вещь о том, что самое главное во взаимодействии с другим человеком не быть захваченным его психозом. Вот. И не быть захваченным его психозом, особенно если, ну, условно, у проводника есть психоз, да, то вероятность того, что ученик окажется захваченным его психозом, довольно высока. И вот это вот то, о чем ты говоришь, да, вот эта вот психическая, ментальная гигиена, ну и объективно, да, просто как бы нормальное, стабильное психологическое состояние, оно же, мне кажется, абсолютно важно для любых историй, где один человек взаимодействует с другим, будучи проводником каких-либо, да, знаний, вообще каких угодно.
Да, а если этот человек, который в психозе, еще и обладает некой харизмой, то это прямо опасно. Да, а есть такие, есть. И я вот об этом, да. Почему мне в свое время прям захотелось вот эту самую школу создать, потому что я увидел, сколько искажений имеет место быть. Насколько вот, да, по-разному можно вести ту самую Лилу. И возвращаясь, собственно, к теме, к нашей сегодняшней, о сострадании. Вот это же, ну, ключевое. И это то, что со мной в свое время произошло и продолжает происходить благодаря этой деятельности. Я прикасаюсь к тому, в чем человек сейчас находится, а это тысячи людей, да, с кем я соприкоснулся. Я вижу его путь. Я понимаю, что можно вот так смотреть на жизнь. И у меня рассыпались одна за другой какие-то вот жесткие концепции касаемо того, как надо, как правильно и так далее. Потому что я видел через это поле, что для человека, который, допустим, иначе смотрит на какие-то вещи, чем я, у него, судя по тому, что игра показывает, у него все с собой, со своей душой в порядке. И он заканчивает игру вот с какими-то вот, с моей точки зрения, ну, там какие-то асоциальные бывают истории, там, измены, там, и все такое, там, геи приходят на игру. С точки зрения ведической, да, это неправильно. С точки зрения вот этого человека, его души, она согласна с этим опытом, здесь все в порядке. И вот эти вещи, они для меня стали вот распахиванием сознания моего. И то самое сострадание, в моем понимании, это именно способность посмотреть глазами другого человека на ситуацию. И тем самым, да, вот, как я иногда говорю, да, у убийцы детей есть мотивы, есть причины поступать так, как он поступает. Да, просто с ним такое в его детстве происходило, с ним такое там отчим вытворял, да, что там представить себе страшно. Но вот эти пути людей, насколько по-разному все это, и вот, вот расшириться по-настоящему, это означает вот увидеть причины проживания другого человека. И возвращаясь, собственно, к роли ведущего Лилы, там, расстановщика, любого человека, помогающей профессии, это необходимое качество.
Я девчонкам, с которыми мы работаем, Настя в том числе, периодически рассказываю какие-то истории с расстановок, и я вижу эти закатанные глаза, типа, блин, так серьезно, там вот это вот происходило, там люди с таким приходят. И я им даже иногда говорю, вы знаете, я, когда вам это рассказываю, у меня нет никакого оценочного суждения по этому поводу. Ну, то есть я этого не оцениваю с точки зрения светской логики, это совершенно бессмысленная история. Но я понимаю, что когда я об этом рассказываю человеку, который в этом не работает, да, и он в этом не находится, для него это все звучит, ну, как дичь, да, то есть, условно говоря, к тебе приходит человек, который там, не знаю, насиловал детей, да, то есть звучит как, реально как дичь. Но если ты не понимаешь как бы высшего замысла, то ты будешь всегда находиться в капкане вот этих своих суждений, ну, оценок, да, обид, претензий и так далее. И ладно, когда мы говорим о каких-то абстрактных людях, но чаще всего мы находимся в этом капкане по отношению к своим родителям, ну, то есть к роду, да, в частности. Сколько осуждения мы туда несем, да, бабушка, которая била меня тряпками, и я до сих пор это помню, как, ну, условно, я не про себя сейчас говорю, да, ну, там, кого-то били, и я теперь это помню, и я буду своих детей бить, потому что меня когда-то били, да, и я вот в этой конструкции застрял. Но я пришел, я хочу с ней разобраться. То есть я это увидел, я это почувствовал, я понял, что это все как бы так дальше продолжаться не может, и я хочу с этим разобраться. И вот то, про что ты говоришь, вот это расширение, оно и позволяет тебе дать возможность человеку с этим разобраться, чтобы то же самое насилие прекратилось.
И ценность и польза этих всех процессов в том, что человек, у которого возвращаясь к тому, что ты сейчас описываешь, насилие, да, то есть у него в его голове меня можно бить. Это прям вот такая штука, это программка, то есть это он, это допущение, что с ним это можно делать. И когда он соприкасается с реальностью человека, у которого, ну, нет такого, то есть он понимает, что вообще-то это ненормально. Он понимает, что изменив эту штуку в себе, он меняет свою жизнь и перестает свою жизнь абьюзеров притягивать, да? Ну, как оно бывает частенько. То есть это прям вот благодарная работа. И Лила, неважно, каким путем человек начинает видеть вот эти самые штуки, которые отравляют его существование на самом деле. Да. И это не случайность. Вот понятно же, что мы все, приходя сюда, мы выбираем вот эти задачки, да, то, выкорчевывая что из своего сознания, мы вот эволюционируем. Отдельное большое удовольствие наблюдать, как человек освобождается от таких вот тараканчиков в себе, от того, что мешает ему свободнее дышать и выползать, вылезать из страданий в своей жизни, вылезать в свет, в радость, в то иное качество проживания жизни, которое доступно.
Скажи, пожалуйста, а сколько вообще длится обучение игры в Лила в твоей школе?
Общий процесс занимает около года, если человек хочет вот познакомиться в полной мере со всем вот тем, что есть в Лиле.
Там есть какое-то посвящение? Вернусь к Колиному вопросу немножко назад.
Да, есть эта история. Я в свое время, когда мне мои учителя передали вот этот механизм инициации в поток Лилы, я улыбнулся, потому что в свое время, получая инициацию Рейки, я, так скажем, почувствовал, да, когда после каких-то серий движений у тебя вспыхивают руки, и ты такой, что это вообще такое, как это работает? Да, вот эти вот непонимаемые, то есть с точки зрения логики, какого-то там рационального мышления, вообще вещи, вот они за пределами мистичны. Да, ты понимаешь, что это работает, но не понимаешь, как. Так вот, с Лилой произошла такая же история. И так получилось, что мне передали этот механизм. Видимо, просто потому, что я годы живу на этом поле. И да, существует инициация в поток энергии Рейки. существует инициация в поток Лилы.
Ты взаимодействуешь с большим количеством людей, да? Понятно, что у тебя есть твое расширение, которое позволяет тебе это все контейнировать, да, смотреть на это хорошо, не давать оценку и так далее. Но там у психологов условно есть какая-то супервизия, личная терапия. А что есть у проводников Лилы, что может им помогать вот это все выдерживать и находиться в адеквате, скажем так?
Я бы не стал, в принципе, разделять вот ведущих Лилы с другими людьми, помогающих профессии. Потому что вопросы одни и те же. Просто это путь взаимодействия с людьми, он вот такой, через игру Лила. А суть-то та же самая. То есть это взаимодействие с людьми, с их болью, бывает и так. И здесь каждый для себя, разумеется, сам выбирает свои пути очищения, защиты, как-то вот невовлечения, если хочешь. Для меня это, ну, прежде всего практика, моя личная практика. Я возвращаюсь к себе через йогу, через медитацию. Умение не брать на себя судьбу другого человека в этой истории – одно из ключевых. И вот это то, чему я учился прямо вот годы. Не брать ответственность за путь другого человека на себя. И да, бывает так, что когда я вспоминаю снова и снова какого-то человека, это само по себе уже для меня означает, что там что-то было недовершено. И я, бывает, даже звоню и спрашиваю, что и как. И там раз так что-то еще вот договаривается, и что-то отпускается, и все.
Но это тогда больше вопрос, конечно, такой большой самодисциплины. То есть это история такая, где ты, будучи в плотном взаимодействии с людьми, всегда находишься в очень плотном взаимодействии с собой.
Я больше скажу, что именно оставаясь в сознании, в состоянии, оставаясь в себе, если хочешь, можно людям помогать. Потому как ты же и являешь собой некое вот альтернативное вот состояние, да, благодаря которому человек может вылезти из ямы. То есть можно туда к нему прыгнуть и с ним там и остаться. А можно дать руку и пригласить его к себе. Ты приглашаешь его на вот некую иную точку ощущения себя, взгляда на, вот бывают какие-то болевые истории. Ведь если человек не может найти ответ на мучающую его ситуацию, это уже само по себе говорит о том, что там, где он смотрит, ответа нет. Иначе бы он нашел его. И вот что за что я могу часами об этом говорить, за что я люблю Лилу, потому что она позволяет немножко сверху посмотреть на все то, что происходит в жизни. Да, с некой другой точки, перспективы. И оттуда как раз вот и видно ответ. Ответ на бывают очень-очень непростые вопросы.
Ты знаешь, Амкар, у нас есть такое направление с Олей, которым мы сейчас очень активно занимаемся, он называется Well-being for Business. И мы уже людей из корпорации ставили на гвозди, они кормили ритуальный огонь, мы делали бизнес-расстановки, там бесконечное количество инструментов. Когда-нибудь, я уверена, из этого сделают прекрасное реалити в прайм-тайм. Ну, пока мы в своем пути, скажи мне, пожалуйста, а вот Лилу можно применить, например, как инструмент, да, для какого-то бизнеса, например, для какой-то команды, чтобы понять, где есть, например, какие-то затыки, блоки, где увидеть ресурсы и так далее?
У меня в Вильнюсе есть один друг, он руководитель большой достаточно компании. И каждый раз, когда я оказываюсь в Литве, он приглашает меня и собирает топ-менеджмент своей компании, собственно говоря. И там я снова приезжаю. И в какой-то момент я там... В общем, новый человек в его компании, секретарь. И вот эта девушка, она попадает третий раз на змею Адхармы. А змея Адхарма, она вот отрицание своей природы. То есть эта змея, она отражает моменты, когда я не в полной мере, скажем так, раскрываю тот потенциал, который у меня есть. Ну, это одно из толкований этой самой змеи. Ну, то есть сам факт того, что человек этого возвращает, говорит о том, что он не совсем в согласии со своей природой, своими особенностями, своим потенциалом вот двигается. И вот я поворачиваюсь в этот момент к этому самому моему другу. Я говорю, ты понимаешь, что ты можешь потерять секретаря сейчас? Потому что, похоже, она вот может больше, чем то, чем она прямо сейчас занимается. Она говорит, так я это, говорит, готов. А эту игру можно использовать действительно по-разному. Она о том, чтобы человек жил в согласии с собой. И в моем понимании, если уж смотреть с точки зрения руководителя и оптимизации того, что есть вот в команде, то это круто, когда каждый на своем месте и каждый занимается тем делом, под которое он заточен. И если есть инструменты, которые позволяют это вот, ну, чекнуть, да, вот в этом убедиться, то почему бы и не использовать? И да, это происходит, и очень даже красиво происходит. Я не знаю более быстрого пути сближения людей, чем, собственно, вот эта игра. За часы на этом поле люди вот в конце вечером сидят, и они как будто родные. И, разумеется, это ценно вот для коллективов, да, для каких-то вот корпоративных историй. Да, это может применяться.
С компаниями более-менее все понятно, а вот как обстоят дела, если это какие-то близкие люди? Насколько тогда люди все-таки готовы там открываться, да, и насколько... И сколько браков порушилось после игры в Лилу, если они доходили...
Вы не спрашивай.
Если они туда доходили вдвоем.
Богатая у меня история вот этих кейсов разных всяких. И того, когда люди незнакомые, вообще впервые друг друга видящие, встречаются на клеточке, 8 ходов идут вместе, вместе заканчивают игру, и уезжают там кофе пить, и впоследствии женятся. Заканчивая ситуациями, когда 12 человек группа, и время 3 часа ночи, все закончили, а пара на поле и не могут закончить игру. Что само по себе говорит о том, что где-то как-то там вот несогласие с душой имеет место быть. И только после того, как они вот признаются себе в том, что все, их история закончилась, они вот заканчивают игру. И вот эти моменты, когда они потом, вот мы садимся, и они дают некую обратную связь, и вот они говорят, да мы знали. Да, просто было сложно себе в этом признаться. Для меня это огромная ценность. Ведь Лила, она честности, прежде всего о честности с собой. И жить в согласии вот с собой прежде всего, это огромная ценность. И да, бывает всякое. И да, было такое, что 4 женщины на баре пригласили своих 4 мам, и мы играли 4 дня.
Я просто в этот момент...
Даже вы не спали?
Нет, мы никуда не спешили. Да? Мы там в 7 вечера заканчивали, на следующий день мы продолжали. Да? Но это был один из самых ярких в моей практике процессов, связанных с сепарацией. И это было настолько красиво и круто, потому как в жизни это может занять годы, а здесь, да, 4 дня, но понимание, необходимое для этого, случились. Это вот терапия для души человеческой. И если человеку одному важно сказать «мама, нет», то вот это может произойти в этом самом поле, и мама, более того, это услышит и примет, и вот между ними что-то развяжется.
Просто я сейчас слушаю про истории с мам, и я себе не могу, наверное, в самом страшном сне представить мамы с дочками на расстановках, потому что там процессы, ну, как бы идут жестче в каком-то смысле. И я даже не представляю степень разрушения, которая может случиться у людей в этот момент. И классно, что в Лиле это возможно, и вот это разрушение, которое там наступает, возможно, сразу каким-то... Ну, то есть выливаем... грубо говоря, грязную воду и наполняем ее чем-то чистым, условно. И для этого у нас есть 4 дня, да? В расстановках мы, конечно, ограничены гораздо временем, и у нас нет такой возможности. И я просто... У меня были там несколько тоже случаев, когда приходили родственники, которые сначала не сказали, что они родственники на входе, и когда я расставляла их, я не могла понять, что происходит. Ну, ты как бы чувствуешь, да, то есть когда ты какое-то время проработал, у тебя есть какая-то тоже чуйка твоя внутренняя. Я говорю, я не понимаю, что происходит. Она говорит, а это просто моя мама. Просто я тебе об этом не сказала. Классно, что в Лиле есть механизм и, возможно, опыт, естественно, проводника, скорее всего, да, который позволяет людям не разрушиться окончательно, а все-таки как-то посозидаться в моментах.
Был прям один очень яркий случай, когда мама и дочь были на процессе, и мама не могла зайти в игру 6 часов. А дочь ходила по полю, решала свои проблемы. В итоге дочь заканчивает игру, и следующим броском мама входит в игру. И они такие смотрят друг на друга, такие: офигеть. Я говорю: вы мне-то объясните, что происходит. Они такие: мы в одном пространстве просто не можем существовать. Придя на сессию к психологу, люди бывают соприкасаются, такие: нет, я туда не пойду. Да. И вот разворачиваются, включают заднюю, как это называется. Да? А здесь, если человек уже зашел, то вот не получится выйти до тех пор, пока это не будет решено, исцелено. И вот в этом вот огромная прелесть этого всего.
Ой, это точно инструмент для меня. Мне главное, чтобы не соскочить. Все продано для тебя в Москве, в ашраме.
Я там бываю.
То, что надо.
Я там бываю периодически.
Скажи, пожалуйста, в теме справедливости, вообще считаешь ли ты себя справедливым человеком?
Интересный вопрос.
Со звездочкой, со звездочкой.
У меня вот прямо сейчас в жизни возник вопрос, личный мой, моя история, да, связанная со взаимодействием, с партнерами, когда я понимаю, что если вот по справедливости, то нужно послать лесом. А если с точки зрения большего, целого, прежде чем сказать, что человек вот неправ и так далее и тому подобное, можно попробовать посмотреть на ситуацию из его глаз. И да, бывает так, что, посмотрев, у тебя получится донести до него некую вот не то чтобы правду, но иную перспективу того, что происходит вообще вот в этой конкретной ситуации. Вытащить его из только лишь вот этого однобокого, где он вот прав. Бывает так, что люди говорят: у меня два мнения. Одно мое, другое неправильное. Да? Вот. И вот когда такая справедливость имеет место быть, понятно, что это тирания, и это дорога самая, мы все понимаем, куда. Да, эти крайности, они прямо сейчас, собственно, очень ярко проявлены в современном мире, во внешней политике, так это назовем. Да. Конечно. И вот это вот все войны, все то, что происходило в истории человечества, это все было вот из-за этого, что кто-то считал себя правым.
Ты знаешь, мне всегда очень нравится метафора про то, что если мы будем смотреть на пирамиду, тот, кто будет смотреть снизу, будет видеть квадрат, тот, кто сбоку, будет видеть треугольник. И каждый будет прав, да, в своей реальности. И тот, кто видит снизу, потому что он объективно видит квадрат, и тот, кто видит сбоку, потому что он объективно видит треугольник. Только тот, кто вот над этим, над всем поднялся и увидел многогранность этой системы, он оказался в некой, ну, объективной реальности, что ли.
Мне нравится еще другой пример про слона. Да. Один потрогал его за хобот, другой потрогал его за ногу, говорит: слон такой. А кто-то потрогал его еще за что-то, говорит: слон вот такой, а слон вообще другой. Да. И мы все, разумеется, видим только часть реальности. И люди, которые говорят о том, что я познал Бога, и он вот такой, мне всегда улыбку вызывает, потому что, ну, камон, ребят.
Что было в твоей жизни до Лилы?
Была школа, была война, Чечня, много чего было, разного всякого. И я, оборачиваясь на вот этот путь, соединяя точки, аплодируя сценаристу, который все это замутил, потому что каждый из пунктиков, каждый из опытов, каждая из вот частей этого пути, она вела меня вот сюда. И да, это большая история. И, наверное, сегодня не хватит у нас времени, чтобы ее рассказать. Да и надо ли? Только лишь скажу, что это достаточно радикальные перемены, которые случились с моей личностью. И это случилось в очень большой степени благодаря той самой игре, о которой сегодня мы чуть-чуть коснулись.
я видела в ашраме, ну, поскольку я тоже в ашраме делаю всякие практики, видела, что ты там как-то проводил какую-то мужскую историю. Насколько это вообще востребовано и насколько по-другому проходит игра, когда там мужчины? Там есть ли вообще какие-то особенности? Или плачут ли мужчины на лиле? Я не знаю, как вот женщины точно плачут. Что они там делают на лиле? Как они это проживают?
Мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Это, конечно же, заблуждение одно из. Я благодарен Наташу Осман за вот этот подарок, за ту самую игру мужскую, которую я не знал, что будут мужчины, только мужчины. Я был благодарен, потому как для меня это прям вот очень интересно. Да. И если возвращаться к слезам, мужским слезам, для меня это признак силы. Именно так. То есть, когда дагестанец, один чемпион России по рукопашному бою, однажды на Пангане приехал на спортбайке с девочкой, все как надо, такое джигит. И вот он плачет на 68-й клеточке. Вот этот вот боец, который просто вот, ну, Тарзан, знаешь, такой. Я смотрю на него и восхищаюсь его смелостью, восхищаюсь его силой, что вот этот человек, который вот, казалось бы, горится, все такое, он может себе позволить плакать при всех, при людях. И да, это другие игры. Если говорить именно о мужских, то там вот больше скептицизма, конечно же, потому как там все логическим путем вымеряется и все такое. По-другому голова устроена у мужчин. И тем приятнее мне, как тому, кто является фасилитатором этого процесса, видеть, наблюдать за тем, как у людей ломаются концепции, как они видят вот эту вот мистичность вот этого всего, то есть видят, что это работает. Казалось бы, какой-то кубик, который человек бросает, он ведет его именно туда, куда ему нужно. Когда вот в момент инсайта человек там за два хода заканчивает игру спустя 10 часов. Это очевидно, это работает. И для мужчин бывает прямо откровением, что существуют вот такие пути.
Это потрясающе, потому что, знаю опыт мужчин, и в частности те, которые приходят ко мне, они ко мне попадают примерно после следующих практик. После, назовем это, медицины, вот, разного, духовной, да, духовной медицины, особенно медицины с Южной Америки. То есть это люди, на которых что-то снисходит, и они такие: так, мне пора разбираться тут, как бы с головой. Это, безусловно, лила. У меня было несколько человек, которые ко мне приходили после того, как они поиграли в лилу, и сказали, что там что-то было про род, про отношения там, в семье, да, им нужно в это копнуть, они не хотели в это смотреть, но теперь настало время, условно, да. То есть лила — это тоже такая штука, которая, как и духовная медицина, куда-то людей продвигает, да, в их истории самопознания, что довольно классно, и у мужчин тоже в том числе. Я клянусь, у меня вот 2-3 человека, мужчин приходили после лилы, говорят: нам на лиле все показали, нужно понять, что делать дальше, мы готовы. Готовы дальше к какой-то работе. Это расстановки, но это тоже схожая такая штука, где тоже что-то подсвечивается, люди приходят, и, наверное, все. То есть вот если мы говорим про какие-то такие бустеры человеческого осознания, то вот, наверное, мой внутренний рейтинг будет вот таким.
Лила – это действительно актуальный инструмент для современного человека. И мне, правда, захотелось в свое время сделать ее таковым. И что-то, наверное, получилось, раз вот мужчины приходят после лилы и говорят, что их торкнуло.
Спасибо тебе, Амкар, большое, что ты сегодня был с нами. А, кстати, Амкар с нами сегодня через трансляцию многих тысяч километров, говорит, с Бали. Вот, я со своей стороны еще скажу большое спасибо своей подруге Даше, с которой мы много-много лет вместе, и она, я знаю, что она проходит у тебя обучение, и я ей очень благодарна, что она организовала этот эфир, и вообще состоялся этот разговор. Вот, Лила, я проверю прикладную игру Лилу, всем расскажу в следующем выпуске. Я думаю, с Амкаром мы увидимся не последний раз. Вот, Олечка, что тебе есть сказать?
У меня есть сказать большое спасибо Наташе Осман, потому что про Амкара я узнала от нее. Вот, от ее истории, ну, как бы связанной со шрамом, просто потому что я там стала смотреть, а кто там еще и что там люди делают. У меня очень много знакомых, которые проходили у тебя обучение. Это все совершенно классные, прекрасные люди. Это очень классно. И сейчас я думала о том, как то, о чем ты говорил в начале, когда ты соприкасаешься с человеком, да, через игру. Вот я чувствую, что я с тобой соприкоснулась через Лилу, хотя я играла не у тебя, да, в совершенно другом как бы месте, но как будто бы я чувствую, что я тоже чуть-чуть в этом. То есть я чуть лучше понимаю, о чем ты, потому что у меня был этот опыт, который меня тоже к чему-то там провел. И совершенно точно меня обогатил. Ну, то есть совершенно точно меня обогатил, дал мне очень важные на тот момент тоже какие-то вот такие, знаешь, ключики понимания. Я всегда говорю, что как бы мы все шибко умные, все пипец, сколько книжек прочитали, у нас знаний дофига, понимания очень мало. И Лила для меня это тоже история про вот это понимание, да, вот учителя дают понимание, и Лила, если мы ее рассматриваем как игру-учитель, в чем-то, да, то это тоже такая практика, которая дает понимание. Это очень круто. Немногие практики дают вот эти ключи понимания, чтобы, знаешь, мы этими ключами новые двери открывали. Вот, потому что именно вот эти ключи понимания открывают новые двери. И я очень тебе благодарна за то, что ты был сегодня с нами. Это мне показало, на мой взгляд, моей субъективной, справедливой для меня реальности. Да, мне показалось, что это был довольно интересный разговор и очень глубокий. Это всегда очень большая ценность.
А я, в свою очередь, девчата, благодарю за возможность для меня рассказывать о том, что я люблю. И да, когда люди узнают об этом пути, который является все-таки не Лила-учитель, а Лила — это способ разговора с учителями. Да? Через Лилу можно пообщаться с Высшим, и это подарок на пути человека. Я об этом говорю, и это для меня действительно так. И да, девчата, благодарю за возможность.
Спроси у карт.